Где-то за спиной истошно затрубил некий сумасшедший, видимо счастливый, что дожил до этого дня. Гарнист. Именно этот подозрительный джентльмен каждое утро позволял себе такие невоспитанные шуточки. Сотни людей вскакивали со своих коек, и изо всех казарм несся грубый мат в его адрес. Но ему было все равно. Дух он был, гарнист этот. И в отличие от доброй половины разбуженных, он вчера водку литрами не кушал, а до 3 часов ночи прятался от дедушки Бублика, намедни пообещавшего сломать ему ногу, почему-то непременно левую. Солнце уже полностью выползло из-за горизонта, в небе повисло. Оно там всегда виснет. Вот как выползет, так сразу и виснет, и всем спать мешает. Вот такое невоспитанное солнце. А что ему? Оно звезда, ему вообще все по боку. Зато светит красиво. И вот те, кто прибыл поприветствовать новичков в зоне, смотрелись в утренних лучах весьма эффектно. Золотистые лучики ласково падали на их крепкие плечи, грели им спины, иногда озорливо пробегали сквозь их тела. Не везде, конечно, только там, где в телах имелись дыры. Кстати, у всех самые разные. У кого поменьше, у кого побольше, у кого на животе, у кого в другом месте. Но разве это важно? Они шли, оскалив пасти, шли приветствовать свой горячий утренний завтрак, так любезно решивший самостоятельно прийти к ним. Ну разве это не чудесно? Рыкнул Паша, бросив один косой взгляд на Сергеева, только что тихо ойкнувшего и также тихо осевшего наземь. Бедняга потерял сознание. Рябовские, безо всяких сигналов командира, уже заняли круговую оборону. Духи оказались в центре. Все подняли оружие, но пока не стреляли. В полуприседе, приставив к плечам приклады и целясь по нестройному фронту нападавших, солдаты чего-то ждали. Велес взялся за автомат, правда, остался стоять в полный рост. Он с некоторым интересом смотрел на эти корявые фигуры, с трудом бредущие к тому единственному, что еще интересовало их усталые, изорванные зоной тела. Теплое, мягкое, сочное мясо человечье. У бедолаг других радостей в жизни уже и не было. Да и самих их частично тоже не было. Из 8 мертвых граждан, нацелившихся на нехилый перекус, 2 имели только по одной руке. Один парень в странном черном плаще до пят шел, сверкая оскаленным черепом. У него то ли сгнило, то ли кто-то объел все лицо. Другие выглядели не намного привлекательнее. Хорошо еще, что подошли пока не шибко близко. 30-40 метров еще до них. И увиденных деталей вполне хватало, чтобы не желать более близкого знакомства. Солдаты не стреляли. Пулеметчики, стоявшие в полный рост, коим надо было уже срезать всю эту банду парой недлинных очередей, внимательно смотрели по сторонам и не предпринимали никаких действий, что Виллис не совсем понимал. Но, конечно, стрелять без команды он и не думал. Он здесь пока еще новый человек. И если люди много опытнее его ведут себя странно или глупо, на самом деле именно так себя сейчас вести и надо. Ждали, наверное, с минуту. Мертвецы подошли еще ближе, один по дороге запнулся и упал. С жутким мычанием поднялся, потеряв оба глаза. Один, правда, не совсем. Изумительно зеленый, довольно красивый глаз взял и выпал, повиснув на сиренево-алой нитке зрительного нерва. И Гударян не выдержал.
«Не стрелять! Не стрелять!»
– запоздало заорал капитан. Впрочем, без паники и вроде даже устало, будто знал, что духи именно так и поступят. Гударян стрелял практически как снайпер. Ну, видимо, на стрельбище именно так и было, а сейчас он выпустил всю обойму в землю перед собой, едва не пристрелив профессора, отчего тот буквально позеленел, радовался за меткость своего духа. Пулеметчики начали стрелять. Вот оно, пулемет, главная сила всякой мелкой войны. Пули ручных пулеметов зло вгрызались в тела мертвецов и вылетали наружу, прихватив с собой изрядный кусок гнилого мяса. Трупы падали, стреляли только пулеметчики. Сергеев лежал без сознания, Гударян истошно вопил. Велес, повинуясь стадному инстинкту, не стрелял. Ему показалось, что капитан специально их сюда вывел и специально тянул со стрельбой, дабы проверить, у кого какие нервы. Он посмотрел на капитана. Мужественная морда медленно вращалась на толстой шее. Ствол автомата чуть опущен вниз. Ни следа удовлетворения или улыбки, или каких-либо других эмоций. Капитан по-прежнему искал некую, сейчас невидимую опасность. Велес развернулся на 180. Спину отряда уже прикрывали Паша и Хомяк. Запухлые щечки и малюсенькие черные глазки наречен был так в отряде, сей муж достойный. Они знали, до него только дошло. Восемь трупов целенаправленно атакующих сталкеров, в данном случае военный отряд, безмозглых и движимых лишь одним инстинктом, преобладающим в человеке над всеми остальными, набить брюхо. Чего это они вдруг в банду объединились? А потому что их объединили. Контролер. И где-то сия скотина рядом. Невидимостью он не обладал, так что здесь, на открытом месте, его снять будет несложно. Если, конечно, не смотреть ему в глаза. Данные Велеса говорили о том, что достаточно одного взгляда, и контролер подчинит разум человека своей воле. Это если он далеко. Если подошел близко, все, сушите весла, приехали. Копаем себе могилку попросторнее. Тут вроде ему близко не подобраться. Велес смотрел и не видел ничего интересного. Та же обыкновенная местность. Солдаты ждали. Гударян уже не орал. Кто-то его утешил и помог справиться со стрессом. Будем надеяться, челюсть все же не сломалась, и утешение достало не только бренную оболочку, но и тонкий душевный мир рядового гударяна. Если нет, то ему долго в зоне не протянуть. «Все, он не вылезет», — сказал капитан, вставая на ноги и кивком указывая на лесок не далее, чем метрах в 100 от отряда. «Армию его мы положили, а сам по себе он не рискует». «Ага, хитрый тварь!» Санек, рассмеявшись, указал пальцем на спящих новобранцев. «Кэп, может, не стоит их с собой брать? Они уже и так, кажись, описались». «Нормально», — Кэп презрительно сплюнул. «Пообтерутся еще». «А ты, Али, молодец, не растерялся». «Стараюсь». Велес к капитану даже не повернулся и автомат не опустил. Что-то дергало где-то на уровне инстинктов. «Ты пушку-то уже опусти», — сказал Костолом, довольно интересно перекидывая пулемет в другую руку и зачем-то наставляя его в сторону Велеса. Типа, совсем случайно получилось. «Нет». Велес нахмурился и поспешил пояснить, пока его не сочли свихнувшимся и не пристрелили. «Чувствую что-то. Там, у тех кустов. Не то там что-то». Ни слова не говоря, Костолом развернулся и высадил длинную очередь в указанный куст. Дикий визг резанул по ушам, и прямо из воздуха полетели клочки окровавленной плоти и алые брызги. Нечто стремительно рванулось вперед, и Велес спустил курок, как и еще три солдата. Остальные, что интересно, на ситуацию не реагировали, контролировали фланги и тыл отряда. Нечто проскакало метра три и тяжело рухнуло в молодую травку. «Молодец!» — похлопал Велеса по плечу профессор. «Иди глянь на эту хреновину. Впечатлений на всю жизнь хватит, а потом сразу на пару слов обратно. Да, Кэп?»
«Точно».
Кусок шрамовой ткани, являвшийся лицом Рябова, треснул улыбкой. Велес ничего не имел против. Как он не просил военных подогнать ему химеру, хотя бы дохлую, ничего он от них так и не дождался. Даже задаток в приличную сумму зеленых бумажек ничего не смог сделать. А ему очень хотелось посмотреть на это существо вблизи. Конечно, чисто из научного интереса. Его интересовал механизм исчезновений. Лиза мечтала препарировать хотя бы одну химеру с той же целью. Только почему-то она утверждала, что для препарирования требуется именно живой образец. Возможно, она была права. Труп существа стал полностью виден. И, увы, когда Велес подошел ближе к нему, выяснилось, что это просто кровосос. Причем зимы оголодавший. Худой, шкура кое-где мешком висит, щупальца вследствие мутации, заменившие нижнюю челюсть, тоненькие и хрупкие. Даже глаза тусклые какие-то. Похоже, этот кровосос уже конкретно разочаровался в жизни и начал подумывать о самоубийстве. И рябовские мясники это, конечно, понимали. Им хватило одного взгляда на труп, чтобы оценить ситуацию. Мутант не нападал, прятался, ожидая удобного случая выцепить из группы одного человека послабее и бежать с его телом, чтобы где-нибудь в тишине и покое потом покушать. Велес вернулся к отряду. Народ питался, рассевшись прямо на земле. Духи пока спали. Дедушки бросали на него взгляды, полные веселья, но ничего не говорили. «Садись, пообщаемся». Рябов кивком показал на место рядом с собой. Велес присел, настороженно поглядывая на солдат, начавших довольно странно себя вести. Они от чего-то улыбались, почти приветливо. «Видал, какой красавец?» — имелся в виду кровосос. «Так вот, этот, оголодавший с зимы, слабый. Он, в общем-то, не стал бы нападать, пропас бы нас километр и отстал бы. Он так ослаб, что одиночку искал. Так что ты сильно нос не задирай.
Я понял.
Несколько угрюмо ответил Велес и сердито огляделся. Солдаты сидели на земле, поглощая серые брикеты НЗ. Не самая приятная пища. Но вышли до утренней побудки и рассчитывать на горячий завтрак не приходилось. Глядя на этих прожженных бродяг сейчас, Велес вновь подивился их выучке. Вроде бы они сели как попало, и никто никого не прикрывает. Добро пожаловать, голодное зверье, нас значит кушать. А нет. Если паленый грызцевый кубик, изучая взглядом собственные ботинки, то ко столом сидел ко всем спиной, ел только одной рукой, вторую удерживая на пулемете, и хищный его взор внимательно расчесывал видимый ему сектор пространства. Также расселись все остальные. На каждую сторону приходилось по внимательному солдату, у коего одна рука постоянно лежала на стволе. Эту группу неожиданной атакой не уничтожить, разве что в том дальнем леске притаится десяток снайперов. Один сможет кого-нибудь подстрелить, но едва такое произойдет, вся группа, за исключением духов, растворится в пространстве и лес превратят в решето. Но мутантов зоны, болтаясь с этими парнями, кажется, можно вообще не опасаться. Так показалось Велесу. Он ошибался. Сёму схавали именно такие твари. Капитан приветливо улыбнулся своему солдату. Солдат подумал, что капитан зря улыбается с такой отвратительной харей. Ему бы не мешало лицевые нервы удалить, куда как симпатичнее смотрелся бы. У нас есть датчики аномалий. Иногда нам удается их обойти, иногда нет. Мы все иногда чувствуем опасность, вот как ты сейчас с этим затаившимся кровососом. Из тебя, кстати, хороший сталкер бы вышел. С таким чутьем тут долго живут. Так вот, ты сейчас, парень, показал мастер-класс. Почуял эту падлу, когда никто из нас ничего не заподозрил. Так хорошо эту пугань чуял только Сашок, дух наш, что погиб недавно. Хороший был парень. Короче, Али, больше не парься. Я вижу, когда пахнет жареным, ты не стремаешься, а действуешь. Чуешь опасность, почти как проводники местные. Так что, Али, можешь не бояться, пацаны тебя теперь вообще напрягать не станут. Ты, парень, молодец, и теперь полноправный рябовский мясник, ха-ха. Вот если назад, когда пойдем и дойдем, будешь еще жив, придумаем тебе погонялу. Извиняй, но какую ты погонялу там на воле носил, нам похрен. Она здесь ни хрена не значит. Так что, пацаны, погонялу мы ему прилепим, когда вернемся. Все 9 отозвались. Кто-то недоверчиво хмыкнув, кто-то улыбаясь кивнул. Санек предложил вариант будущей погонялы. Профессор высказал шансы Али выжить в процентном соотношении, и Костолом тут же отозвался, клятвенно пообещав соорудить для Али самый лучший погребальный венок. Паленый предложил еще ленточки на венок повязать. Паша всех заверил, что над могилой прочтет молитву. Правда, знает он только одну на древнегреческом, потому что до армии учился в институте. Но не доучился и не совсем уверен, что это именно молитва. В общем, все дружно выразили полную уверенность в том, что Али непременно вернется на кордон. Бык тут же предложил спор на сотню на то, какая именно часть Али вернется на кордон. Только капитан поставил на то, что вернется весь Али. Шли еще долго. Духи, из числа коих был вычеркнут Али, тряслись и иногда пытались ныть, но сбежать не порывались, видимо, понимая, что рядом с отрядом шансов выжить у них намного больше. Велес Али шел также за спинами солдат, потому как знаки капитана он не всегда понимал. По возвращении ему пообещали их значение разъяснить. На вопрос, почему этого не сделали раньше, ему ответили, что мясо годится только на корм, а корму объяснять что-то нахрен не надо. Вот он доказал, что заслужил считаться полноправным бойцом. Если Гударян с Сергеевым выживут сегодня, им, возможно, тоже что-то разъяснят, а может быть и нет. Бык, например, предложил послать их к черту и уступить по договорной цене казарме контрактников. У тех духов совсем не было, бедняги очень страдали, потому как пол и туалет им приходилось мыть самостоятельно. Капитан обещал подумать о цене. Духи надеялись, что все это лишь глупые шутки, и тихо тряслись от страха. Они еще не знали, что никаких шуток здесь услышано не было. Перепродажу и обмен духами между казармами офицерский состав никак не наказывал и даже будто не замечал. Это Велесу было известно еще 2 года назад, но причиной такой странности стал понимать только сейчас, после чемпионата «Духи против дедовщины». Чтобы убедиться в своих догадках, ему нужно было просто поговорить с Тумановым. Но он считал, что уже знает то, что скажет генерал.
Лес обошли стороной. Рябовские хоть и звались мясниками, иногда просто без вывертов психами, попусту шкуры не рисковали. А в лесу любят ошиваться химеры, и они куда опаснее кровососа. Особенно те, что имели две головы. Таких даже ощутимо ранить чрезвычайно сложно, а убить и подавно. Конечно, эту информацию он почерпнул не здесь, а из архива своего кабинетного компьютера, который в свою очередь составили отчеты военных и показания сталкеров, большей частью покойных. Отряд теперь двигался быстрым шагом. Насколько понял Велес, капитан планировал вернуться на кордон до темноты. И, видимо, правильно планировал. Он уже успел ощутить, как тут опасно днем, что уж говорить про ночь. Тот же кровосос ночью становился опаснее всего блока НАТО и бригады хищников из старого, но доброго фильма про столкновение мирных инопланетян и подлых агрессоров с американщины. Аномалии еще можно обойти вслепую по датчику, при некоторой доле везения. А как обойти таких интересных зверушек, как химеры? Сожрут ведь. Миновав холм с вихрем по его подошве, миновав старое колхозное поле, порадовавшее путников еще тремя симпатичными аномалиями и стайкой забавных слепых собачек, рвавших чей-то окровавленный труп, солдаты подошли к руинам. Судя по внешнему виду останков, когда-то здесь была деревня. Небольшая, домов на 20, она уютно устроилась на пятачке относительно ровной поверхности, окруженной с двух сторон высокими взгорками, с одной тем самым полем, где, видимо, раньше произрастали злаки, и замыкалось все это чудо густым лесом, уже давно ненормальных деревьев. Отряд остановился, вытянувшись в две цепи у остатков каменного забора, окружавшего развалины большого кирпичного коттеджа. Единственная недеревянная постройка в деревеньке. Наверное, староста сельский жил, или с Припяти какой-нибудь новый хохол. «Али!» – позвал капитан. Он сейчас стоял у забора, одну ногу поставив на искрошившиеся остатки кладки, и прикуривал сигаретку, опираясь на собственное колено. Велес покинул свое место в цепи и приблизился к капитану. «Видишь, вон те дальние домики, что получше сохранились?» Велес кивнул. Капитан улыбнулся. «Сейчас двигай туда, смотри по сторонам. Тут аномалий нет, но поселился странный мутант. Название ему еще не придумали. Как-то он умеет приманивать кровососов, и эти твари охраняют деревеньку. Натурально патрулируют ее, так что смотри в оба. Осматриваешь домики и осторожно отходишь сюда. Все, что шевелится без разрешения, расстреливать сразу, но зря патроны не тратить. Понял? Выполняй». Велес перепрыгнул заборчик, тут он и был высотой до колена всего, и двинулся в указанную сторону, держа оружие наготове, в руках и стволом в нужном направлении. С чем, кстати, не каждый новобранец справится. Честно говоря, было страшно. Велес двигался по развалинам, состоявшим из битого кирпича, обломков бревен, сухих веток и даже предметов мебели. Дома стояли в два ряда и завивались змейкой, непонятно правда почему. Возможно, их строили у ручья, ныне канувшего в лету. Возможно, строители перепились. Причин такой изящной планировки могло быть множество. И, наверное, в прошлом деревенька отличалась красотой. Может, даже казалась уютной. Теперь реально кошмарное место. Идти было трудно, все пространство захламило. Один дом разнесло вообще в куски, остался только фундамент и нагромождение изломанных бревен. Крыша здания и другие бревна разлетелись мелкими фрагментами по всей деревеньке. Ноги сломать тут было плевым делом. А ведь еще требовалось смотреть в разные стороны сразу. Почему капитан отправил его одного? Минуя третью пару домиков, из которых один скосило на бок, будто некий титан врезал ему в стену кулаком, а другой мог похвастать отсутствием даже намека на крышу, Велес задался вопросом, а не узнал ли его Рябов? А что? Взял и решил пришить старого друга, считавшегося давно мертвым. Или просто на всякий случай скормить зоне подозрительного духа. Велес оглянулся. Отсюда еще было видно заборчик, у которого построились солдаты. Там остались лишь духи – Паша, Звяга и Бык. Остальные пропали. Возникло нехорошее предчувствие, что его отправили сюда в виде наживки. Предчувствие переросло в уверенность, когда краем глаза он заметил пятнистые тени, скользящие по окраинам деревеньки. Ну что ж, раз иначе нельзя. Но могли бы отправить и кого другого, того же Гударяна. Больше, чем на наживку, он все равно не тянет. Инстинктивный страх перед неведомой угрозой вдруг стал уходить. Стук сердца, участившийся так, что гремело в ушах, быстро снизился до нормального уровня. Дыхание обрело на время утраченную равномерность. Обострилось восприятие, будто он на автопилоте провел один из видов медитации, коих знал почти столько же, сколько знал видов элементарных частиц уровня от электрона до наименее активных барионов. Велес теперь шел легко, не вертел башкой, будто стараясь ее вовсе открутить, и даже улыбался одними уголками губ. Он чувствовал. Что именно, пожалуй, он и сам бы объяснить не смог. Просто чувствовал это место. Его суть, его глубинную, что ли, природу. И вот эта самая суть была ему знакома, родственна ему и весьма знакома. Ее присутствие ощущали все, кто общался непосредственно с боссом организации Велесом.
«Здравствуй, мама!»
Прошептал Велес и также тихо засмеялся. Одна из теней слева рухнула, запнувшись, и сдавленно выматерилась. Деревенька будто бы по волшебству преобразилась. Сторонний наблюдатель не заметил бы этих изменений, за которыми всего через несколько секунд последуют истошные предсмертные крики, сочные звуки, разрываемые когтями плоти, и потоки хлещущей на землю крови. Велес ощутил невидимые изменения, как давление чего-то темного, злобного, на весь видимый мир сразу. А потом увидел. Взметнулся столбик пыли между двух лежащих на земле бревен. Без видимых к тому оснований согнулась веточка кустарника всего в метре от него. Велес всадил очередь в пространство чуть в сторону от этой подозрительной веточки и вверх. Пули, радостно визжа, прорезали в воздухе кровавую стежку. Дикий визг и рваные раны, из которых фонтаном струилась кровь, стали бежать к нему. Раны при этом постепенно растворялись в воздухе, а вот хлещущая фонтанчиком кровь никуда исчезать не собиралась и летела прямо из отравленного воздуха ридной зоны. Жуткое зрелище. Автомат пуст, обойму не зарядить. Пистолет тут уже не поможет, надо хотя бы свалить тварь с ног. Куцая травка и кусочки хлама проминались и гнулись под тяжелой, но невидимой поступью, и Велес, вспомнив в один миг все, чему учили его мудрые и немного сумасшедшие старцы восточные, метнулся навстречу существу. За миг до столкновения он остановился и, вбросив в движение весь свой вес и силу, поворотом и наклоном корпуса вправо, изо всех сил ударил ногой, наискось от предполагаемого бедра противника до местоположения его правой ноги. Ударил правильно, тут даже старый монах узкоглазый не нашел бы к чему придраться. И мутант, хрюкнув кувырком, полетел вперед, становясь видимым глазу. Велес, шипя оке-кот, коему наступили на хвост, также свалился. Совершенно неожиданно правильно проведенный удар отозвался для него последствиями, возможными лишь если где-то были допущены ошибки. К примеру, если удар был, по глупости драчуна, нанесен не по ногам противника, а по железобетонной опоре. Невидимый монстр был силен, как маленький слоник, и в твердости тела не уступал бетону. У Велеса нога от колена до ступни горела от нестерпимой боли. Впрочем, боль не помешала зарядить ствол. Встать вот он несколько секунд не мог, но руки-то целы. Мутант, уже стоявший на ногах, весь видимый и немного озверевший, и даже слегка охреневший от таких чудес невероятных, начал снова пропадать. Велес поспешил отправить в него еще немного автоматных пуль. На этот раз тварь не смогла противиться неизбежному и... взяла, в общем, и сдохла. Велес подниматься не спешил. Засел за ближайшим бревном. Только сейчас он обратил внимание на то, что вокруг удивительно шумно. Буквально со всех сторон трещат автоматы, а позади и слева азартно харкают пулеметы. В деревеньке вовсю кипел бой. Кровососов он видел двух. И второй сейчас сидел у бревенчатой стены через два домика вперед. Сидел, не шевелясь, повесив шею на грудь. Головы у него не было, так что свесить еще что-то на грудь, окромя шеи, бедолага просто не мог. Судя по кровавым ошметкам на стене и солидным расщепам всех бревен, головенку ему сорвали пулеметные пули. Автомат все-таки нежнее в этом вопросе, дырку сделать способен, но чтоб головенка по швам треснула, это вряд ли. Оценить обстановку получилось почти сразу. Ни хрена не понятно, все стреляют. Боевая задача – быстро и по возможности аккуратно спасти свою драгоценную задницу. Велес поспешил отойти к забору, где окопались пулеметчик-бык и четыре автоматчика. Отходил, используя любое укрытие. Пули – это такая хреновина, которой совсем по барабану. Деревянная стена, кровосос, солдат, мирный житель или камень обычный. Она просто летит, куда ее послали, и по возможности пробивает все насквозь. А в деревеньке сейчас пуль летало довольно много, и не всегда они поражали намеченную стрелком цель. Скорее уж, только иногда поражали. Так что приходилось скакать по развалинам в полусогнутом виде, слушая веселый свист над головой. В процессе отступления рядовой Али-Баба все-таки познакомился с химерой, причем с самой опасной разновидностью, кажется, вымирающей. Он как раз, беспечно помахивая автоматом, пробегал мимо домика с уцелевшей крышей и даже с положенным любой крыше чердачным окошечком, как над головой нечто жутко грозно зарычало. Рефлексы сработали быстрее неповоротливого сознания, и Велес прыгнул в первом попавшемся направлении, на лету разворачиваясь попой к низу и вскидывая автомат. Приземлился не шибко удачно, мягкое место зазанозил слегка, но даже не заметил этого неприятного инцидента. Густо усыпанная щепками земля прямо перед ним странно задрожала, а часть щепочек полетела в разные стороны. И еще, кажется, несколько щепок расщепило невидимыми, но внушительными когтями. Помня кровососа, чье тело по твердости почти не уступало бетону, Велес вжал спусковой крючок и патронов не жалел. По опыту он уже знал, даже одной обоймы на такую тварь бывает мало. Пули прошили невидимку насквозь, практически в упор стрелял. Кровь, почему-то бордовая, а не привычная красная, хлынула с двух сторон сразу. Существо взревело странно вибрирующим визгом ором. Странность таковой быть перестала, когда существо изволило появиться. Всего в метре от Велеса, доброго и впечатлительного юноши, появилась кошмарная образина о двух головах сразу. Жилистая, очень широкоплечая, с длинными когтистыми руками-ногами и мощнейшими когтями. Гризли, блин, мутант. А череп – жуть. Узкая вытянутая черепушка с разрезом пасти из расчета сожрать в один прикус 2-3 кг свежего мяса. Их было две, и обе открыты в жутком вопле боли.
«Еб***ь колотить!»
Совершенно бесстрашно бросил в лицо врагу могучий солдат Велес Али, трясущимися руками, конечно же трясущимися от праведного гнева, заряжая новую обойму. Последнюю, кстати. Россыпью патронов еще много, но обойма в полных все, немая ни одной. Существо, прооравшись, чуть пригнулось, широко развело руки со скрюченными пальцами и, оскалив обе пасти, в грозном рыке кинулось на противника. Тот в сей чудесный момент сумел таки зарядить автомат и даже затвор дернуть успел. Выстрелил аккурат в башку, даже попал, в левую. Что интересно, правая при этом чуть ему самому головенку не откусила. Вовремя откатился в сторону. Снова выстрелил и обратно в левую черепушку. Ее теперь вовсе не осталось. Химера завизжала. Наверное, это очень больно голову-то потерять. Велес расстрелял последние патроны практически в упор. Подскочил молодым сайгаком и побежал прочь. Оглянувшись, обнаружил, что химера скачет за ним. Учитывая скорость движения, еще прыжок, и упадет животное это ему прямо на плечи. Сорвав гранату, Велес бросил ее прицелом в животное и нырнул в одно из бревенчатых строений, в процессе больно ударившись головой обо что-то твердое. Грянул взрыв. Велес развернулся к дверному проему, через который сюда попал, держа на готове ПМ. К порогу что-то подкатилось, обильно брызгая кровью. Сверкнуло внушительным частоколом острых зубов. «Ха!» — с видом победителя рёк Велес. «И ни хрена ты не крутой, чмо!» И показал несчастной голове неприличный жест средним пальцем правой руки. В этот момент кто-то совсем рядом дико заорал. Слева. Велес осторожно выбрался наружу и, двигаясь подле самой стены, двинулся в сторону, откуда кричали. Вокруг вроде бы чисто. Стрельба почти стихла. Мутантов и людей не видать. На миг ему почудилось, что все мертвы, и он остался один, окруженный мутантами, алчущими его крови. А у него только пистолет, три пустых обоймы, полные поясные карманы пуль, коими пока можно разве что так кидаться, и одна маломощная граната. Наверное, в этот момент любому нормальному человеку следовало бы тут же описаться со страху. Велес почему-то почувствовал необыкновенно мощный душевный подъем. Будто в кровь влили хорошую дозу тонизирующего препарата Алакан. Препарат, полученный благодаря зоне и продаваемый по всему миру совершенно легально, как химический тоник, синтезированный благодаря ученым умам одной малоизвестной фармакологической компании. Ничего подобного, конечно. Просто такой серьезной опасности Велес не подвергался уже много лет. И надо же, он, оказывается, скучал по ней не меньше, чем лом по армейским будням. Чудеса. И почему люди так боятся этого места? Велес двигался вперед, все больше напоминая того молодого ангела, наемника и убийцу, получившего и сейчас выполняющего очередное задание. То есть для стороннего наблюдателя Велес становился все менее приметен в нагромождении развалин. Будто тень. Так двигались совсем недавно рябовские бойцы. Неужели все мертвы? Велесу в это не верилось. Но одному из них точно не повезло. Солдат лежал на земле, широко раскинув руки. В паре десятков метров от домика в деревне Призрака. Весь в крови. Грудь разорвана когтями, до костей. Если бы не броник, валявшийся рядом ворохом рваных ошметков, вырвало бы и кости тоже. На ногах солдата лежало нечто здоровенное и странно напоминающее суперперекачанного культуриста. Если бы Квазимодо занялся культуризмом, Велес с полной уверенностью мог бы сказать, что несчастный горбун на самом деле погиб тут, в зоне, убиенный солдатом срочной службы соколом. Кстати, жестоко убиенный. Мускулистый уродец, прижавший ноги мертвого солдата, был похож на решето. Накачанную спину в изобилии украшали розочки и вывернутого наружу мяса. Кривые ноги тоже были прострелены. В довершение у монстра было перерублено горло не шибко обыкновенным десантным ножом. Ножом, имевшим одну маленькую кошмарную модификацию, благодаря которой нанесенные лезвием раны не закрывались, пока их не сшивали ниткой. Частично сия модификация была виновата в громком прозвище отряда. Так что передняя часть глотки монстра, как часть целого, теперь просто не существовала в природе. Работа внешней модифицированной части широкого лезвия. Удобная, кстати, штука. Годится и для боя, и для пыток пленных. То есть, конечно же, для устрашения пленных при их допросе с соблюдением правил Женевской конвенции. Сам нож торчал в темени карлика, воткнутый по самую ручку. Лапы уродца бессильно лежали на этом темени. Видимо, пытался вырвать нож из черепушки, пока лезвие не успело случайно задеть мозг. Не успел, бедняга. Умер. Велес двинулся было мимо, но не сумел побороть чисто научный интерес. Подошел с целью более детального изучения трупа. Не солдата, конечно. Нафига ему труп солдата? Мертвых солдат много, а таких очаровательных зверушек совсем практически нету. Да к тому же подобных монстров не было в базе данных, тщательно подбираемой лично им. На первый взгляд псевдогигант. Но шибко низкорослый и толстые узловатые руки оканчивались пятью пальцами с довольно серьезными когтями. Нечто новое? Очень может быть. Велес с сожалением вздохнул. Обидно, что поблизости нет пары человек, чтобы прикрыть его, пока он будет препарировать это удивительное существо. Впрочем, препарировать тоже нечем. Один нож, да и то, малопригодный для таких целей. И фото-видеоаппаратуры нету, чтобы фиксировать сложный внутренний мир существа. И ни одной стерильной колбы, чтобы собирать образцы тканей. Лизы рядом нет, она в таких делах дока.